говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, в студии Арслан Саидов. И главное в этом часе. Организаторов концерта «Мадонны» в Петербурге намерены преследовать по новому закону. Во Владивостоке с помпой открыли новый гигантский мост к саммиту АТЭС. Перспективу регулирования в Сирии обсуждает Хиллари Клинтон в Стамбуле. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, после концерта певицы Мадонны в Москве и Петербурге православные активисты решили засудить поп-диву за допущенную, по их мнению, пропаганду однополых сексуальных отношений. Организатор концертов, компания PMI, в свою очередь, обещает наказать критиков Мадонны за съемку на ее концерте. Во всем этом разбирался мой коллега Данила Гальперович, он в прямом эфире.
Здрасте, Арслан. Ну, надо сказать, что нервов вокруг концертов Мадонны прибавляется все больше и больше, хотя сама она, вероятно, уже занимается следующими этапами своего большого тура. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и православный активист, член «Единой России», вот так забавно это все совмещается теперь, Виталий Милонов, известный своими достаточно экстравагантными инициативами в законодательной области, собственно, автор закона Санкт-Петербурга о запрете на пропаганду гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних, рассказал Радио Свобода о том, что уже, в общем, все сделано. То есть заявление в полицию его сторонники с его прямого одобрения подали, и вот на чем это заявление основывается.
Было нарушено административное законодательство города Санкт-Петербурга. Поэтому по данному вопросу уже подано в отдел полиции Московского района, в управление Московского района ГУВД по Санкт-Петербургу соответствующее заявление тех людей, которые лично видели происходившее на концерте, лично там присутствовали, и которые считают, что есть признаки нарушения административного законодательства. Даже, я бы сказал, совсем не важно, Мадонна это, Мадон или еще что-то. Мы говорим о имевшем место факте, а носитель данного факта, данного возможного правонарушения, нас даже меньше интересует. Правитель для большинства петербуржцев имя Мадонна или там еще какое-то ничего не говорит абсолютно. Поэтому, если действительно, по мнению суда, был факт нарушения административного законодательства Санкт-Петербурга, а именно это в аудитории, где были несовершеннолетние, было обращение к ним, призывающее, так сказать, уравнять, поставить знак равенства между традиционными и нетрадиционными брачными отношениями, то, скорее всего, суд может усмотреть признаки нарушения административного закона, статьи 7.1 административного кодекса Петербурга, пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Надо сказать, что на концерте Мадонны в Санкт-Петербурге действительно в равной степени были представлены картины, демонстрирующие самые возможные близкие отношения между людьми. В частности, там были целующиеся девушки, целующиеся молодые люди и целующиеся парень и девушка в совершенно одинаковых пропорциях. Это был задник сцены, на которой она выступала. Кроме того, до этого в Москве, выступая на концерте и защищая там группу Pussy Riot, Мадонна сказала, что в ее группе есть люди, которые придерживаются традиционных сексуальных пристрастий, есть люди, которые являются геями, и ничего страшного в этом во всем она не видит, потому что все они люди, и на этом слове нужно делать упор. На это же слово делает упор и руководитель компании PMI, которая организовала гастроли Мадонны в России, Евгений Финкельштейн, который в интервью петербургскому телевидению кабельному, в общем, сказал, что Мадонне, скорее всего, абсолютно безразличны инициативы депутата Виталия Милонова.
Я думаю, что Мадонна не знает вообще, кто такой депутат Милонов, и она выражает свою позицию, как любой человек нормальный. Вообще, в принципе, позиция человека, которого какие-то не устраивают стандарты, это абсолютно нормальная, логическая, цивилизованная позиция. Не надо всех подгонять в одни рамки. Это рассуждение, это частное мнение одного человека, и оно должно быть только частным мнением. Те люди, кто не хотят на концерт, у них другое, они не идут на концерт. Те люди, которые хотят идут на концерт, они идут концерт. Кто, люди, кто хотят быть, я не знаю, там геями или становятся геями, они становятся геями. Те люди, которые хотят быть неверующими, они могут быть неверующими. Это частное мнение, частное, понимаете, это частное мнение любого человека. И мы не живем в каких-то веках, что мы должны быть все одинаково побриты. Мы вышли из коммунизма, что должны быть все старые, все должны быть все, там, я не знаю, плохо одетые, неопрятные. Ну, давайте как бы нас не загонять обратно.
Ну, и Евгений Финкельштейн уже сказал, что если действительно те, кто хотел запастись видео и фотоматериалами с концерта Мадонны в Петербурге, это сделали, с какой бы то ни было целью, то они нарушили авторские права, нарушили законодательство, а сейчас в России, кстати, идет укрепление законодательства об авторском праве, и компания PMI обязательно засудит тех, кто производил фото и видеосъемку на концертах, если иск или заявление в полицию будет подано. Ну вот, как говорит Виталий Милонов, он угроз Евгения Финкельштейна не боится.
Одно дело, если бы вопрос касался каких-то розовощеких фанаток, которые выкладывают в YouTube или в какую-нибудь другую сеть видео от концерта Мадонны, минуя кассу PMI или Финкельштейна или еще кого-то, неважно. Вопрос в другом, что это видео фиксирует нарушение, и поэтому мы считаем возможным и нужным фиксировать нарушения в городе Санкт-Петербурге, не обращая внимания на незаконные, нелегитимные, не имеющие никакой юридической силы запреты компании PMI. Мы не вмешиваемся в так называемую условную музыкальную сферу, пускай они сами продают диски с записями этой ярмарочной стриптизерши. Это их проблема. Сначала была такая лицемерная, очень явная демонстрация того, что им наплевать на власть в Санкт-Петербурге, им наплевать на город Санкт-Петербург, социальной компании PMI. Они там отшучивали и смеялись над нами. А теперь же нам говорят, если вы на нас не будете подавать жалобу, мы так и быть вас не засудим. Пожалуйста, я думаю, что мне не стыдно сказать, что мои помощники снимали факт нарушений, и они делали это как честные люди, несмотря на запреты тех, со стороны тех, кто эти нарушения допускал, а даже, может быть, и организовывал.
Милонов вот в разговоре с «Радио Свобода» признался, что заявление в полицию об административном правонарушении подал его общественный помощник, как депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, активист организации «Родительский контроль» Алексей Князев. Ну, я все-таки напомню, что Виталий Милонов действительно прославляется своими инициативами на ниве защиты нравственности. В частности, он пытался запретить спектакль «Сон в летнюю ночь», но это, насколько мы знаем, у него не получилось. Арслан?
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». В Москве 16:15. Вы слушаете «Время Свободы». И коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Нижний Новгород прибыли участники автопробега «Белый поток». Как ожидается, в городе сегодня пройдет оппозиционный митинг. На нем выступят политики и гражданские активисты, которые сейчас участвуют в работе дискуссионного палаточного лагеря в Нижегородской области. Посол Евросоюза на Украине Жозе Мануэль Пинто Тейшера посетил сегодня экс-премьера Юлию Тимошенко в Харьковской больнице. После встречи посол сказал журналистам, что Тимошенко находится в подавленном эмоциональном состоянии, но держится хорошо. Киевский апелляционный суд рассматривает сегодня иск объединенной оппозиции «Батьковщина» к Центризбиркому Украины, отказавшему в регистрации кандидатами в депутаты парламента Юлии Тимошенко и бывшему главе МВД Юрию Луценко. КГБ Беларуси вызывает на допрос шведов, сбросивших над Минском 4 июля так называемый «плюшевый десант» с листовками в защиту свободы слова. Суд в Тбилиси оштрафовал оппозиционного лидера Бедзину Иванишвили более чем на 12 миллионов долларов. Завтра в час дня в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Как отнеслись россияне к повышению тарифов ЖКХ? Эту тему автор ведущая программы Вероника Баде обсуждает в эфире с Людмилой Пресняковой, директором проекта «ФОМА. Человек и деньги». Эфир завтра в 13:07. Госсекретарь Хиллари Клинтон встречается сегодня в Стамбуле с руководством Турции. Согласно американским источникам, государственный секретарь намеревался обсудить с премьер-министром и министром иностранных дел Турции ситуацию в Сирии. США особо интересует турецкий взгляд на состав политических сил, противостоящих Асаду. Американские эксперты предсказывают, что эти встречи госсекретаря могут отразиться на сирийской стратегии Соединенных Штатов. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Повышенное внимание к визиту Хиллари Клинтон в Стамбул обеспечило ее недавнее заявление. Мы начинаем готовиться к моменту, который наступит после падения режима. Я не намерена предсказывать, когда это произойдет, но мы знаем, что это произойдет. Мы должны обеспечить сохранение государственной структуры Сирии. Мы должны однозначно дать понять всем сторонам, что необходимо предотвратить межобщинную войну. До сих пор в своей реакции Соединенные Штаты следовали за событиями в Сирии. Впервые госсекретарь дала понять, что Вашингтон готов действовать на опережение. И это не единственный признак того, что взгляды администрации Обамы претерпевают изменения. В последние дни в американской прессе цитируются крупнейшие внешнеполитические фигуры из администрации Билла Клинтона. Бывший министр обороны Уильям Перри, бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт. Они высказываются за масштабную поддержку противников Башара Асада, за установление бесполетной зоны над Сирией. Но может быть более интересно то, что Джон Бреннан, помощник президента Обамы по антитеррористической деятельности, впервые без заговорок сказал в интервью агентству Рейтер о том, что администрация рассматривает такую идею. Ведущие американские газеты «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», газеты, еще недавно отвергавшие идею вмешательства США в сирийский конфликт, сегодня призывают не медлить. Их тезис: если не помочь режиму Асада пасть сейчас, последствия затяжной агонии режима могут быть катастрофическими. Единственной реальной стратегией в Сирии является стратегия, нацеленная на быстрое завершение гражданской войны победой оппозиции, провозглашает «Вашингтон-Пост». Бои за Алеппо видятся многим американским наблюдателям как ключевое событие сирийского конфликта. Вот что сказал в интервью телеканалу Fox известный американский комментатор Чарльз Краутхаммер. Асад готов стереть Алеппо с лица земли ради того, чтобы он не перешел в руки повстанцев. Поскольку если это произойдет, то Алеппо станет подобием того, чем был Бенгази для оппонентов Каддафи, то есть столицей оппозиции. Если Алеппо перейдет к повстанцам, то они будут контролировать север страны, под их контролем будут пути сообщения с Турцией, откуда им поступает помощь и оружие. Сирия будет расколота на две части, и Асад падет. По словам наблюдателей, стратегически Алеппо важен для обеих сторон, потому что к городу примыкает полоса территории, находящейся под контролем оппозиции. Эта полоса простирается до турецкой границы и является базой повстанцам и прибежищем для мирного населения, бежавшего от атак правительственных сил. Именно эту территорию первым делом предлагается прикрыть от воздушных атак и впоследствии использовать для подготовки марша повстанцев по всей стране. Но это пока предположение и предложение экспертов. Намерения администрации Обамы остаются загадкой, несмотря на давние сообщения о том, что президент еще в начале года подписал директиву о поддержке сирийской оппозиции. К сожалению, не ясно, какие полномочия предоставил президент американским спецслужбам в их содействии повстанцам, говорит вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Куре. Судя по тому, что известно, американская поддержка оппозиции заключается не в военной помощи. Как считает Дэниел Гуре, ощущение того, что сирийский конфликт достиг критической точки, может изменить подход Белого дома. Если все, что мы можем предложить, моральную поддержку или гуманитарную помощь, или система радиосвязи, то это не то, в чем прежде всего нуждается оппозиция. И это не то, за что она запомнит своих друзей. Она будет помнить о военной помощи, о тех, кто стоял рядом с ними в эту тяжелую минуту. Еще одним сильным аргументом в пользу активной поддержки повстанцев становится все более заметное присутствие в Сирии иностранных боевиков и террористических групп. Согласно многим источникам, Аль-Каида и ее союзники готовы снабдить повстанцев оружием и деньгами в надежде получить заметную роль в послевоенном устройстве страны.
Материал о визите госсекретаря Хиллари Клинтон в Стамбул подготовил американский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Первые выделенные велодороги к метро появятся в российской столице. Потянутся ли вслед за Москвой другие российские города? Как отразится на России глобальная урбанизация? Об этом географ Леонид Смирнягин, экономист Денис Визгалов, эколог Галина Морозова и правозащитник Наталья Самовер. В программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Анонимный фильм о пятидневной войне России и Грузии стал одним из основных политических событий уходящей недели как в офлайне, так и в блогосфере. Обзор сетевых дневников подготовил мой коллега Юрий Васильев.
Из всех искусств для нас важнейшим по-прежнему является кинематограф, и не простой, а специального назначения. По-другому назвать 47 минут видеопродукции под названием «Потерянный день» трудно, вплоть до невозможности. «Потерянный день» обнаружился в сети на Ютубе как раз в те дни, когда в России, Грузии и остальном мире вспоминали о так называемой «пятидневной войне» августа 2008 года. Нападение на Цхинвали, введение российских войск на территорию Абхазии и Южной Осетии и все, что за этим последовало. Производитель кино, некая Тверская студия, существует ли она в природе, так и не выяснилось. Зато вот участники «Потерянного дня» самые настоящие. Бывший начальник генштаба Юрий Балаевский, главный по воздушно-десантным войскам Владимир Шаманов, экс-главком сухопутных сил, экс-главком Северо-Кавказского округа, экс-начальник оперативного управления генштаба и другие многозвездные люди. И все они говорили об одном. Тогдашний главнокомандующий Дмитрий Медведев промедлил с вводом войск, отчего в Южной Осетии погибли люди. Более того, по мнению генерала Балуевского, Медведев не мог отдать приказ о начале военных действий до тех пор, пока ему не поступил, цитата, «пинок из Пекина», где в то время на открытии Олимпиады находился премьер-министр России Владимир Путин. Зато вернувшийся из Китая Путин, по словам героя фильма, показал себя только что невеликим полководцем, а все остальные эпитеты, прославляющие военную мудрость нынешнего президента, наличествовали в полном объеме. По крайней мере, до сих пор ни один ролик Ютуба не был развернут и прокомментирован президентом России в офлайне, причем дважды, и не сказать, что Путин был недоволен увиденным в «Потерянном дне», в отличие от нынешнего премьер-министра страны, а тогда верховного главнокомандующего Дмитрия Медведева. Впрочем, удовлетворение одного и раздражение другого выглядело, как принято говорить в сети, немного предсказуемо. Независимый журналист Аркадий Бабченко, автор популярного ЖЖ-блога «Старшина запаса», в августе 2008 года был в Южной Осетии. В августе 2012 он откликнулся на появление «Последнего дня» так, цитата, «Медведева все сливают, полез в интернет, посмотрел краткую выжимку из фильма, вообще ничего не понял. Балуевский несет какую-то фантастическую хрень. Если бы Медведев был решительнее, погибло бы на 1000 человек меньше. На какую 1000 человек? Цхинвали со Сталинградом перепутал?» — задает вопрос Аркадий Бабченко. Какая к черту разница, 8-го армия в город вошла или 9-го, если война все равно уже шла до этого неделю, как? А армия, один черт, была не готова ни 8-го, ни 9-го, ни 29-го. О чем это вообще? Спрашивает Аркадий Бабченко. Какой потерянный день? Соревнования в перегонялке, что ли? Нет, надо останавливать наркоманию на телевидении, делает вывод журналист Аркадий Бабченко. Его запись одна из многих, где оживленно обсуждался вопрос о нынешнем премьер-министре России. Только не в редакции «Медведева сливают», а «ну зачем Путину сливать Медведева?» Есть варианты циничные, допустим, от «Столео 1976», чтобы возвыситься на кем-то в глазах других, на того, кто рядом, опустить, и все. Это же лучше, проще, чем реально что-то делать и возвыситься по делам. Пользователь Томас Краун Джуниор предполагает, может быть, это организовано по приказу Путина, он решил наказать мягкотелого и довольно либерального Медведева, который умудрился за короткий период своего президентства расшатать вертикаль власти. Есть варианты ответов экзотические, с элементами конспирологии, вроде того, что предложил пользователь «Надежда перемен». Никто Медведева не сливает, из него заранее делают оппозиционного лидера и кандидата на следующие выборы, что первой серии не хватило понять. На самом деле не хватило, конечно. Но наиболее простой вариант ответа предложил блогер «Фараон». Чтобы был виноватый. Громоотвод для гнева народного. Потом еще расскажут, что протестовали против Медведева, а не Путина. Может быть, в таком качестве его продержат даже несколько лет, предполагает блогер «Фараон», пока по настоятельным требованиям электората не потребуется найти новый громоотвод. Весьма интересный пост появился в блоге Фриц Морген, по которому зачастую весьма удобно отслеживать движение в прокремлевском сегменте политизированной благосферы. По Фриц Моргену в расколе тандема, нынешнем расколе тандема, виноваты никто иные, как либералы. И вот почему. «Один раз рассорить Медведева и Путина не получилось», — пишет Фриц Морген, «хотя в преддверии памятного осеннего съезда Единой России либералы старались изо всех сил, возлагали надежды, давали авансы, тщательно намекали, пойдет новый срок и отодвинет Путина Дмитрий Медведев. Тем позорнее смотрелось всеобщее предательство Дмитрия Анатольевича после того, как стало ясно, что надежды не оправдались. Либералы проехались по Медведеву как могли, обозвав несамостоятельным и политическим трупом, и марионеткой. Не учли только того», — пишет Фриц Морген, — «что Медведев находится в том возрасте и кондиции, когда из политики просто так не уходит. И то, что он продолжил работу в качестве премьер-министра, совсем не означает того, что теперь его не стоит брать в расчет. Именно поэтому, предполагает Фриц Морген, едва улеглись протестные истерики, стало понятно, что Путин пришел всерьез надолго, начали думать, как можно ослабить его позиции, снова вспомнили про Дмитрия Анатольевича. Если у либералов один раз не получилось рассорить Путина и Медведева, это не значит, что они опустили лапки вниз и прекратили попытки», — делает вывод Фриц Морген. «Работа, как мы видим по фильму, продолжается». Конец цитаты. О как! А либералы и не знали. Во всяком случае, попытка показать единство и неделимость тандема была признана удачной далеко не всеми пользователями ЖЖ. В конце концов, не они начинали эту войну. Старую, пятидневную, через 4 года.
Это был обзор блогов. Его подготовил Юрий Васильев. В эфире «Время свободы». Во второй половине часа репортаж Виталия Камышева из Владивостока о том, как регион готовится к саммиту АТЭС. Виктор Резунков расскажет о том, как в Петербурге вспоминают жертв сталинских репрессий. Алексей Кузнецов представит выпуск «Олимпийской панорамы». «Время свободы» – вторая часть нашей программы. Прежде чем продолжить, напомню, что в 7 вечера в эфир, как всегда, выйдет программа «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема его передачи – «Суд на отпусирает. Пауза перед приговором. Мадонна попросила россиян быть милосерднее и толерантнее. Путин и Медведев повздорили из-за войны в Южной Осетии». «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Сейчас в Москве 16:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. Трое сотрудников шведской рекламной фирмы, организовавшие сброс с борта самолета над Минском плюшевых мишек с листовками в защиту свободы слова, подтвердили, что получили повестки с вызовом на допрос в КГБ Белоруссии. Вчера стало известно, что они обвиняются в незаконном пересечении границы. Помощник депутата Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Виталия Милонова подал заявление в полицию о нарушениях закона, допущенных, по мнению некоторых активистов, на концерте американской певицы Мадонны. Об этом сегодня сообщил Радио «Свобода» сам депутат. В Нижний Новгород прибыли участники оппозиционного автопробега «Белый поток». Об этом в Твиттере сообщают гражданские активисты. В Киеве апелляционный суд признал законным отказ Центра избиркома Украины зарегистрировать экс-премьера Юлию Тимошенко и бывшего главу МВД Юрия Луценко кандидатами в депутаты парламента от оппозиции на выборах в октябре. Иск, поданный в суд представителями объединенной оппозиции «Батькивщина», отклонен. В Тбилиси городской суд оштрафовал лидера оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Бедзину Иванишвили более чем на 12 миллионов долларов. Кандидат на пост президента США от республиканской партии Митт Ромни официально объявил фамилию кандидата в вице-президенты. Им стал конгрессмен штата Висконсин Пол Райан.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Во Владивостоке сегодня открыт один из крупнейших в мире вантовых мостов через бухту Золотой Рог. Длина моста около 1400 метров. Дорожное полотно для шестирядного движения автомобилей находится на высоте 60 метров над водой. Основной пролет имеет длину 737 метров. Мост соединил центр Владивостока с Первомайским районом города. Автомобильное движение по мосту откроется 13 августа. Строительство моста началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Из Владивостока передает специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Это третий мост, который был открыт вот накануне саммита АТЭС с полицией Приморья. И это самый ожидаемый объект из тех, которые были сданы. Дело в том, что он соединяет действительно центр города с мысом Чуркин. Это микрорайон, там строится новый музыкальный театр. И местные жители мне говорили, что вот до сих пор туда надо было добираться примерно полдня. Сейчас это все, естественно, заметно ускорится, хотя сразу же можно было обратить внимание на то, что не готовы съезды. То есть сегодня было такое народное гуляние, пешая прогулка по этому мосту, народный праздник, но там еще очень много недоделок. А сам мост, он, конечно, если смотреть снизу, издалека, это зрелище феерическое. Но надо сказать, что по-своему феерическое зрелище – это и центральная площадь Владивостока, ну, та самая, где несколько памятников красным партизанам, та самая, где проходили массовые митинги против правого руля, и здесь же администрация края располагается. Так вот, эта площадь вся перерыта, и пройти через нее невозможно. Грохот отбойных молотков, десятки китайских гастарбайтеров спешно благоустраивают ее. И на самом деле во многих местах в центре, в самом центре города, на набережной, можно видеть эту же картину. И возникает вопрос, что же делали все эти годы в преддверии саммита и куда все-таки пошли вот эти огромные финансовые средства. Здесь, кстати, гораздо больше говорят о другом скандале. Скандал связан с тем, что новая скоростная трасса в аэропорт, ее сделали без съездов. Ну, то есть VIP-персоны проедут на саммит, и на этом все. А ведь там населенные пункты, то есть как бы эта дорога должна быть встроена в инфраструктуру города и края. Но такую мелочь, как съезды к населенным пунктам по этой трассе, там достаточно долго ехать до аэропорта, этого не сделано, и здесь сейчас об этом много говорят. А почему все-таки действительно вот так не подготовился город? А я хочу сказать, что вот мое первое впечатление среди областных и краевых центров России, Владивосток один из самых неустроенных. Да, здесь рельеф сложный, но просто пробки парализуют здесь движение в городе. И вот местные депутаты мне сказали в городской думе, что 600 миллионов было выделено накануне саммита только на уборку мусора. Но город очень неухоженный. И злые языки, а это и коллеги-журналисты, и те же депутаты, связывают многие проблемы с тем, что мэр Владивостока Игорь Пушкарев, он еще и совладелец Спасского цементного завода и еще нескольких предприятий такого же типа. И для него, мол, важен не результат, а сам процесс. То есть, чем больше ремонта, тем больше стройки. В общем, это производит все странное впечатление, потому что до саммита осталось фактически 2 недели, потому что 25 августа уже делегации должны начинать прибывать.
Из Владивостока передавал специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Сегодня в Петербурге проходит акция, посвященная 75-й годовщине начало большого террора, сталинских репрессий 1937 года. Из Петербурга Виктор Резунков.
Акция, посвященная памяти жертв большого террора, в Петербурге проходит по инициативе местного отделения движения «Солидарность». С лета 1937 года и до конца 1938 года, сказано в открытом письме организаторов этой акции, по политическим обвинениям были арестованы 1 700 000 человек, более 700 тысяч были расстреляны, 1 000 000 советских граждан были отправлены в лагеря ГУЛАГа. Но эти факты сегодня сознательно вытравливаются из народной памяти и заменяются мифом о великом и могучем советском государстве, а уроки той трагической эпохи современным российским обществом не осознаны и не усвоены, конец цитаты. Сопредседатель политсовета Петербургской организации движения «Солидарность» Иосиф Скаковский объяснил Радио Свобода, почему именно в этот день, 11 августа, в Петербурге проводится акция, посвященная 75-й годовщине Большого террора.
Вот конкретные даты, с которой можно начать отсчитывать Большой террор, нет. Это лето, в первую очередь, конец июля, начало августа 1937 года. Поэтому и дата 11 августа, это середина августа, это то время, когда Большой террор начал набирать свою силу, когда пошли плановые указатели, ну и потом это потому, что это суббота, это тот день, когда люди не на работе, когда они могут прийти и принять участие в этой акции и так далее. Почему политическая или общественно-политическая организация «Солидарность» выступила с этой инициативой? Действительно, при том, что вроде речь идет о событиях достаточно далеких, 75 лет, пережитое остается в крови нашего общества. И одновременно пережитое вытесняется из сознания нашего общества. Вот целый ряд вещей, корни свои, заключают именно в этой эпохе. Мы уже с вами говорили, это управляемое правосудие. Это судья, который твердо знает, что он выполняет политическую волю и воспринимает это как норму. Это окончательно оформилось в 30-е годы, и это не преодолено по сегодняшний день. Это отсутствие сознания ценности человеческой личности. Вот все разговоры про великую державу, про победу в войне и так далее, они звучат в ответ на цифры миллионов погибших. А нам как бы говорят, ну и что, а вот зато. Вот это обесценивание человеческой жизни, оно, конечно, не преодолено в общественном сознании.
С трагических 37-38 годов прошло уже 75 лет, но историки до сих пор не могут воссоздать список всех тех советских граждан, которые попали под молох сталинских репрессий. По мнению члена правления международной организации «Мемориал» Владимира Шнитке, сегодня, похоже, можно сказать, что составить такой полный список репрессированных уже и не удастся.
В принципе, у нас было такое желание когда-то полностью воссоздать весь этот список всех, которые были репрессированы. Но я думаю, что это вообще совершенно нереально. Уже сейчас видно, что, скорее всего, это нереально. Значит, сейчас «Мемориал» собрал базу данных, которая есть в интернете, она опубликована по фамильной базе данных, на 2 600 000. Готовится еще следующее, как бы включение еще следующей партии. Но очень трудно даже все это сейчас собрать, потому что, во-первых, часть данных осталась в союзных республиках. В свое время это был Единый Союз. Когда разделились, с большим трудом мы получили эти данные, с большим опозданием с Украины, тут далеко не все. Очень мало получаем данных с среднеазиатских республик. Поэтому, я не знаю, мне кажется, что вот эти 2 600 000, которые нам удалось собрать, ну, я думаю, наверное, это, наверное, четвертая, может быть, даже пятая часть того, что должно быть. Но архивисты «Мемориала» и историки, уже теперь подключилось очень много молодых историков, даже уже независимо от «Мемориала», они пытаются разобраться в этих архивных материалах. Данные будут все время обновляться, то есть у нас будет следующее издание этого диска, но удастся ли всех собрать, я не представляю, как это можно сделать.
Владимир Шнитке с тревогой говорит о том, что сегодня российская молодежь совершенно не представляет не только размах репрессий тех трагических лет, но и вообще часто не представляет себе, о чем идет речь. И в этом во многом виновата нынешняя российская власть.
Давно известно, да, это старая такая истина, что Государство, которое не знает своей истории, забыло свою историю, оно не может существовать. Ведь что у нас сейчас происходит? Вот, ну, несколько маленьких примеров, чтобы время так особенно не тратить. Несколько лет назад, 30 октября, когда у нас День жертв политических репрессий отмечается в стране, меня тоже пригласили на одну из радиостанций, там был открытый эфир. Я рассказывал, чем вызван этот памятный день в нашей истории. И позвонил учитель истории из одной из школ. И говорит, вот сегодня 30 октября. А это тогда был, совпало, что это был рабочий день. И он говорит, у нас сегодня в школе, значит, обычный учебный день. И я подготовил урок истории и хотел его целиком посвятить политическим репрессиям. Ну, поскольку 30 октября – день памяти жертв политических репрессий. И я подготовил этот учебный план, пошел согласовывать к завучу. Завуч послал меня к директору, и директор сказал, нет, не надо. Уже столько на эту тему говорили, нет. И, короче, говорит, мне не разрешили провести вот этот урок истории в школе. Это вот один пример. Это подход директора и завуча школы, современный, это было 3 года назад. Второй пример, значит, Солженицын издал специальное издание «Архипелаг ГУЛАГ», такое дешевое издание, которое он попросил подарить каждому из тех, кто прошел ГУЛАГ. Это было издано большим тиражом. Мы получили, как бы в Петербург, привезли из Москвы свою порцию для Петербурга и Ленинградской области. И в Петербурге мы довольно быстро раздали. Списки их есть, и не было большой проблемы. В области была проблема, потому что область все-таки довольно большая, транспорта у нас не было. И вот эти книги, которые были предназначены для жителей Ленинградской области, которые прошли ГУЛАГ, они у нас зависли. И они довольно долго лежали. И комиссия по делам восстановления прав реабилитированных областная, она тоже не стала распространять эти книги. Но в конце концов, я думаю, ну что ж они так будут лежать, надо их тогда хотя бы в школу отдать, что ли. И наш библиотекарь пошла на вот ежемесячное бывает собрание всех библиотекарей школ петербургских, где им рассказывают, какие книги за этот месяц вышли, комплектование, как происходит в школьной библиотеке. И она там рассказала, что вот у нас лежит 2000 экземпляров книги «Архипелаг ГУЛАГ», которую мы готовы вам бесплатно отдать, сколько хотите, кто, приезжайте, собирайте. В любое время мы всегда готовы, значит, там есть дежурный, всегда вам это отдаст. У нас 600 школ было в то время в Петербурге. Вы знаете, сколько приехало за этими книгами? 12. Больше никто за этой книгой не пришел, хотя в тот год Солженицын был введен в школьную программу. Ну, там первые рассказы были, но, по крайней мере, и ни в одной библиотеке не было ничего Солженицына, ни в одной школьной библиотеке. И вот когда им предложили бесплатно эти книги, никто за ними не приехал. Вот такая ситуация. То есть пока мы не расскажем детям о том, что произошло, это все уйдет с нами, да? Это политика, может быть, это и политика руководства страны. Путин неоднократно высказывался, что надо учить молодое поколение не на темных страницах истории, а на героических страницах истории. И вот это приводит к этому страшному провалу в исторической памяти в головах у молодых людей.
Примечательный факт. Администрация Петербурга отказалась согласовывать планировавшееся солидарностью шествие представителей демократических правозащитных организаций города от памятника жертвам политических репрессий до Соловецкого камня. Виктор Рязанков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижний Новгород прибыли участники автопробега «Белый поток». Как ожидается, в городе сегодня пройдет оппозиционный митинг. На нем выступят политики и гражданские активисты, которые сейчас участвуют в работе дискуссионного палаточного лагеря в Нижегородской области. Посол Евросоюза на Украине Жозе Эммануэль Пинту Тейшера посетил сегодня экс-премьера Юлию Тимошенко в Харьковской больнице. После встречи посол сказал журналистам, что Тимошенко находится в подавленном эмоциональном состоянии, но держится хорошо. Киевский апелляционный суд рассматривает сегодня иск объединенной оппозиции «Батьковщина» к Центру избиркома Украины, отказавшему в регистрации кандидатами в депутаты парламента Юлию Тимошенко и бывшему главе МВД Юрию Луценко. КГБ Беларуси вызывает на допрос шведов, сбросивших над Минском 4 июля так называемый «плюшевый десант» с листовками в защиту свободы слова. Суд в Тбилиси оштрафовал оппозиционного лидера Бедзину Иванишвили более чем на 12 миллионов долларов. Иванишвили наказан за то, что снял средства собственного счета для поддержки созданной им коалиции «Грузинская мечта». Еще одна звезда мировой музыкальной сцены, исландская певица Бьорк, выступила в поддержку арестованных участниц панк-группы «Pussy Riot».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Подмосковье тысячи граждан могут остаться без жилья, так же как 49 семей в поселке Вешки в Мытищинском районе, где недавно по судебному решению был снесен пятиэтажный дом, построенный с нарушениями. Еще 147 проблемных объектов выявлено в Мытищинском, Одинцовском, Дмитровском, Ленинском районах. Они построены на сельскохозяйственных землях с нарушением действующего законодательства или с нарушением градостроительных норм. По этим объектам будет назначена судебная экспертиза, и не также могут быть снесены. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Форма исполнения решения суда о сносе незаконно построенного многоквартирного дома в поселке Вешки была не совсем корректна, заявил журналистам в четверг министр по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью Московской области Александр Коган. Но основанием для сноса здания была явная угроза жизни жильцов, поскольку менее чем в 2 метрах от жилых помещений проходила газовая труба высокого давления. Дом был снесен 7 августа при участии судебных приставов. В сентябре прошлого года Мытищинский суд обязывал собственника дома Виктора Холода снести его за собственный счет, но собственник требования суда так и не выполнил. Эксперты говорят, что снос был показательным. Областные власти собираются навести порядок в регионе и не допускать впредь незаконного строительства. Для этого потребуется и изменение законодательства. Пока же на дачных землях используется такая схема. Застройщик говорит, что строит дом для себя, а для этого разрешение на строительство не требуется. После экспертизы БТИ дом регистрируется в Росреестре, что вводит в заблуждение инвесторов, и в договоре купли-продажи речь идет не о квартире, а о долевой собственности, объясняет журналистам министр Александр Коган.
Нигде в ФРС не зарегистрирована собственность на доли граждан, которые там проживали. То есть в любой момент, если бы действия Холда подпадали под какие-то судебные преследования, этот объект могли изъять. А значит, люди в любой момент могли оказаться на улице. Они, кроме договора купли-продажи и доли в этом доме по договору купли-продажи, скорее всего, на руках не имели.
На сайте правительства Московской области опубликован список почти 1500 объектов. Покупатели квартир в этих домах столкнулись с проблемами. В основном долгостроя, в меньшей степени двойных продаж, а также непредоставление обещанного жилья или неподключение к коммуникациям. После скандала в Мытищах Мособлдума подготовит поправки в федеральное законодательство. В частности, строители домов большой площади обяжут разрабатывать проект и проходить госэкспертизу. Уже построенные дачные многоэтажки снесут или легализуют, говорит лидер общественного движения «Дачная амнистия» Николай Дежур.
То, что чиновник снес, на самом деле, здание, это хорошо. Но это одна сторона вопроса. Закон соблюден в части нарушения градостроительного кодекса, земельного кодекса, который специально не урегулирован. И сегодня плантации, которые застраиваются по 500 тысяч участков, ДНТ, это законодательство, последствия от него будут тягчайшие. Это даже не в части того, что строят многоквартирные дома. Но, допустим, на территории Серпуховского района, если говорить, да, а и любой район Московской области, он примерно так, в 10 раз увеличивается численность летом за счет дачных и садоводческих товариществ. Ситуация зародилась в советский период, когда человеку права частной собственности не было, но как-то уже хотели что-то ему предоставить. Вот мы давали 6 соток, и вот эта химера, она прогрессирует. Проблема главное в чем? Вместо того, чтобы увеличивать территории муниципальных образований, сел и деревень, законным образом развивая инфраструктуру, дороги, школы, больницы. У нас сегодня получается, есть деревня, статус деревни, все, и она обладает определенными правами, эта деревня, и статус там с регистрацией, в частности, речь идет о регистрации, о прописке, то в ней живет 3 человека, зарегистрировано 3 человека. А рядом стоит ДНТ, наземное сельхозназначение, на 1000 домов. Они там не зарегистрированы, и они там проживают уже не сезонно, а постоянно. Они строят капитальные дома. Стоит дворец 1000 метров, дачный дом, со всеми коммуникациями. Сегодня ресурс территорий муниципальных образований, территорий сел и деревень, он исчерпан. Зато немеренный ресурс вот этих земель сельхозназначения. Вот эти вот глобальные проблемы, которые в упор никто не видит. И общественное внимание к ним приковывается только в одном случае, как со снесенным домом.
Николай Дежур, председатель Совета депутатов Серпуховского района. Планы областного правительства по наведению порядка в жилищном строительстве заинтересовали не только покупателей жилья, но и тех жителей, которые безуспешно пытаются остановить незаконное строительство рядом с собой. Вот уже 3 месяца территориальное общественное самоуправление Павшина стучится во все кабинеты от участковых до министров с жалобами на незаконные строительные работы рядом с их поселком, говорит председатель ТОС Павшина Николай Зуев.
Домов планируется построить аж 5. И все они стоят по границе вблизи нашего частного сектора. До 26 июня, а строительство ведется где-то с января месяца, разрешений ни на один объект не было, то, что касается домов. Вот сейчас им удалось каким-то способом получить 2 разрешения на строительство и получить положительную государственную экспертизу. Но с нашей стороны сейчас эксперты на основании вот этой экспертизы провели свой независимый расчет и пришли к выводу, что строительство домов вблизи индивидуальной жилой застройки, вот в такой близи, недопустим. То есть мы сейчас наглядно можем видеть и делать вывод документально, потому что все документы у нас на руках, что здесь идет некая фальсификация документов. То есть государственная Московская областная экспертиза в своих расчетах видит какую-то заинтересованность. То есть эта ситуация очень удручающая, очень серьезная. Мы к Шойгу уже обращались, аж 30 мая. На сегодняшний день ответ до сих пор нету. Куда мы не обращаемся, везде мы видим халатное отношение к своим служебным обязанностям вот этих надзорных инстанций, только обращаясь к вышестоящим, они начинают что-то проводить, какие-то проверки.
Заявлений и жалоб жителей Подмосковья, соседей таких строек, становится все больше. А в истории со снесенным домом новости такие. Власти пообещали людям оказать юридическую помощь по взысканию денег собственника участка Виктора Холода, который объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. А сами пострадавшие предъявляют претензии в том числе и к властям. На данный момент в администрацию Мытищ обратилось 23 семьи. 13 из них просят жилье, 4 семьи временные, а 9 постоянные. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
В завершении новости Олимпиады в Лондоне. Как всегда, в эфире спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, еще раз здравствуйте. Слушаем вас.
Добрый день. Сегодня в программе Олимпиады 32 золотые медали, вернее, 32 комплекта медалей разыгрываются, и 2 из них уже завоевали российские спортсмены. Олимпийским чемпионом стал Сергей Кирдяпкин в спортивной ходьбе на 50 километров. Выдающийся результат. И олимпийскими чемпионами также стали гребцы Юрий Постригай и Александр Дьяченко на байдарке двойки. Это первая российская медаль в гребле, золотая за много лет. А кроме того, бронзовая медаль досталось еще одному российскому гребцу Ивану Штылю. Кроме того, завоевали золотые медали гребцы Великобритании и Новой Зеландии и из Украины. Одна золотая медаль досталась Юрию Чабану. Сегодня еще очень много состязаний. Вот, например, у России будет также шансы на медаль в ходьбе в женской на 20 километров, где выступают и Ольга Конишкина, и Аниса Кирдяпкина. Кроме того, Александр Дьяченко и Юрий Постигай свои медали завоевали. А вот в парусном спорте Екатерина Скудина и Елена Сюзева, Елена Обломова выступают в классе Эллиот. Ирина Калинтьева в маунтинбайке, Евгения Канаева и Дарья Дмитриева в художественной гимнастике разыграют наверняка одну из медалей, а может быть и 2 получат. Александр Андрей Моисеев в современном пятибое будет выступать, двукратный олимпийский чемпион, имеет шанс завоевать третье олимпийское золото. Это, конечно, будет выдающийся результат. Помимо успехов, вернее, обращая внимание на успехи россиян в борьбе, стоит посмотреть на выступления сегодняшних борцов. Белли Алмахов, Анзор Уришев и Бесик Кудухов выступают в вольной борьбе в разных весовых категориях. И здесь наверняка тоже ожидается пополнение баланса сборной России. Анна Чичерова прыжки в высоту, и сборная России будет бежать сегодня в легкой атлетике в эстафете 4 по 400 метров. Любопытное заявление сделал сегодня Александр Жуков на пресс-конференции в Лондоне. Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России, призвал, наконец, прекратить считать медали. Это любопытное заявление, особенно с учетом прогноза самого Александра Жукова до Олимпиады о 25 золотых медалях и третьем месте по золотым наградам для сборной России. Вот теперь он говорит о том, что считать медали и сражаться за победу в этом виде спорта, он так иронически сказал, нет такого вида спорта, как общий зачет по медалям. Он действительно прав, нет такого вида спорта, и только непонятно, почему же сам он тогда планировал какие-то достижения перед играми. Но вот он призвал относиться к этому спокойнее и вообще болеть за конкретных спортсменов. На мой взгляд, это совершенно правильный подход. Действительно, общее количество медалей – это как средняя температура по больнице. Если, допустим, стрелки и борцы выиграли 5 медалей, выиграли борцы 5, а стрелки не одной, значит, вместе у них что, 2-3 медали? Какой-то это совершенно безумный вид спорта, придуманный, кстати говоря, моими коллегами-журналистами в свое время. Но вот теперь на него обращают всяческое внимание. И вот Жуков – это, пожалуй, единственный здравый голос, по крайней мере, сейчас высказанный со стороны России. Ну что же, еще отметим из сегодняшней программы финальный поединок баскетбола США-Франция. Матч начнется в полночь по Москве, мужской баскетбольный турнир. Но я думаю, что здесь, конечно, сборная США будет вне конкуренции. Сегодня же состоится и финальный матч мужского футбольного турнира. В нем сыграют сборные Мексики и Бразилии. Я думаю, что бразильцы наверняка реализуют свою мечту. Неймар у них играет очень сильно. Сейчас у них хорошая команда, составленная из молодых звезд. Ну и продолжится состязание по легкой атлетике. Я думаю, что это будет интереснейший турнир в вечерней олимпийской программе.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. А через 10 минут, сразу после новостей, в эфир выйдет передача «С христианской точки зрения. Зачем женщине ходить в церковь?» Такова тема сегодняшней программы. Автор и ведущий Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из этих 12 тысяч я еще должен Лужкову 500 тысяч, 35 тысяч я должен 300.
В августе 2002 года именно Голбан, получив заказ на убийство Цветкова...
Дело Артема Савелова будет выделено в отдельное производство.
Журналисток арестовали вечером 8 августа.
Исламская республика Иран отвергает...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».